Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Хлеб насущный». Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с байки художника Бориса Жутовского, записанной в Москве. Я слушаю застольные рассказы Бориса Иосифовича, тем больше убеждаюсь, что наорать в московском манеже в 62-м году Никита Сергеевич Хрущев должен был именно на художника Жутовского. Что он и сделал. А теперь очередная байка. Как назовем ее? Ну, например, «Гордый сын гордой матери».
По-моему, четвертый год. Могу ошибаться. Год-два. Происходит покушение на генерал-губернатора в Польше. Неудачное. Трех молодых людей из города Радума хватают и приговаривают к повешению. Двое молодых людей и девочка. Значит, выводят на эшафот, зачитывают указ. Мальчиков вешают. А девочке высочайшее помилование, и ее ссылают на кару. Она идет на кару пешим, как и принято, по южной дороге через Оренбург. По дороге где-то за Оренбургских степях к ним примыкает группа революционеров Закавказья. У нее по дороге возникает роман. И на подходе к Верному, теперешней Алма-Ате, она рожает ребенка. Ребенка у нее отнимают, как полагается, отдают его в детский дом. Она идет на рудники работать. Карские рудники – это чудовищное место. Я там был один раз в жизни. Это такая впадина, где рудники по добыче меди. Поэтому кислорода там минимум. Поэтому туберкулез там просто на третий год пребывания автомат. Девочка эта заболевает. Серьезно заболевает. Ее кассируют и ссылают на Чукотку, в землянку, с рыбьим пузырем вместо окошка, вместо стекла. И она там живет раз в год, приезжает урядник проверить, там ли она. Как она там жила, я не знаю. Но через два года, после того, как она прибыла в Чукотку, она исчезает. Депеша в Петербург, из Петербурга всероссийский розыск, ее ищут. Тут уже набрекает революция, и через какое-то время не до этого дела в России шухер. Через 2,5 года ее находят в степи племя шаванезов на севере Канады. Еле живую. Старухи отпаивают ее травами, дают ей новое имя. Она называется теперь Белая Тучка, потому что она блондинка. И вождь племени с сухой рукой белого человека на шнуре, сам видел фотографию, берет ее в жены, делает ей троих детей, и она живет в этих степях, в этом племени. Значит, 38-й год. Она говорит своему мужу, главе племени, просит у него позволения съездить на родину, в Польшу, чтобы проведать родителей. Он ей позволяет. Она берет с собой младшего сына. Младшему сыну где-то лет 15. Мальчик, индеец, такие волосы. Больше он ничего не умеет. Значит, ну, каноэ, шманоэ, добираются до Монреаля, садятся на пароход до Гавра, в Гавре на поезд, до Радома. Через Бельгию приезжает в Радом. Выясняется, что родители ее умерли. А две сестры поделили наследство, уверенные в том, что ее давно-давно нет на свете. Она польская дама. Она затевает склоку за наследство. 1 сентября 1939 года. Ее никто не трогает. Она немолодая, поношенная блондинка, полька. А мальчик-индеец. Это почти цыган. В поезде в Освенцим. По дороге он вскрывает пол вагона. Выпускает 6 человек, сам 7-й сваливает из этого поезда. Сваливает из этого поезда и отправляется к партизанам. За его голову объявлено несметное количество денег. Потому что он стреляет луком. без выстрела. Как всякий индийский мальчик, он попадает туда, куда хочет. Бешеные деньги. И поймать его нельзя, потому что он-то в лесу свой. 45-й год. Оказалось, что он сражался за армию Краевую, а побеждает армия Лютовая. Тут его хватает наши ребята. Но для наших ребят все-таки эйфория победы, а тут настоящий индейец. Причем зрелище очаровательное. Это двухметровый малый с такими вот черными волосами и с голубыми глазами, с выражением лица полного идиота. Ну, его выпускают, потому что, а потом герой, ну, что там. Его выпускают. Он что-то там поучился немножко. Потом его взяли в политехникум в Гданьске. Он кончает этот политехникум кое-как. И становится механиком на первом теплоходе «Батурии». Это поляки были первые, кто устраивали эти вот прогулочные гигантские корабли. Это был «Батурий-1». Он был механиком на теплоходе «Батурий». Плавает. В Польше к этому времени знаменит, потому что он возится с пионерами, он строит с ними вигвамы, он учит их стрелять из лука, он учит их кидать томагавки в деревья. Пионеры от него в восторге. Страна книжки выпускает по поводу того, как что строить у индейцев. Член партии. Все как полагается. Значит, на второй или третий рейс Батория в Канаду он решил повидаться со своими, значит, с отцом и семейством. Им каким-то образом сообщает о том, что он приедет в Монреаль. Он сошел на берег. К нему навстречу приехала сестра. На его глазах эту сестру убивают. Потому что польская эмиграция в Канаде, армия Краевая и вся вот эта вот линия большая очень в Канаде, антисоветская 100%. А он советский как бы. Вторая его попытка сделать то же самое кончилась тем, что ему ударили по голове бутылкой с зажигательной смесью. Но, слава богу, бутылка не загорелась. Тогда ему запретили сходить на берег Канады. Значит, 1965 год. О, память. 1965 год. Я первый раз в своей жизни получил позволение выехать за рубеж на родину в Польшу. Счастье мое состояло в том, что моя жена к этому времени где-то на каких-то международных тусовках познакомилась с тогдашним главным редактором такой очень солидной, серьезной польской газеты «Политика» Мечислав Раковский. И он прислал приглашение. А он к тому времени член ЦК. А я работаю в издательстве ЦК ЛКСМ «Молодая гвардия». Меня приглашает член ЦК, ничего не поделаешь, придется отпустить. Нехотя меня отпускают в Польшу. Мы приезжаем в Варшаву, живем у Раковского какое-то количество времени. Ну, в доме. Он в то время женат на знаменитой скрипачке. Жива до сих пор. Ванда Великомирская такая. Живем у них какое-то количество времени, а потом переезжаем к другому моему приятелю, журналисту из газеты «Штандармлодых», такой Анджи Райзакер. У нас в доме шел под кличкой Меняла. Райзакер. Вот, и мы переезжаем жить к Анджи Райзакеру в дом. Живем у него. И в один прекрасный момент он говорит: слушай, Вова, а давай поедем в гости к теще. А куда? Он говорит: в Сопот. А как? Я первый раз за границей. Как? Ух ты, на машине. За границей, на машине, 400 километров, без всякого догляду. Конечно. И мы едем. Мы едем через всю Польшу с бешеным восторгом, потому что там, ну, например, город Эльблонг, где местные художники, это город металлургов, делают памятники из отхода металлургических изделий. Папе. Другая культура. Я сталкиваюсь с невероятной совершенно. Подъезжаем к Сопоту. Анджей говорит: Боба, только значит так. Мы едем к теще, пане Стефанию. Она замужем. Ее муж пан Михал. Пан Михал не говорит о периоде 39-45, ни слова. Вот про этот период его не спрашивай, потому что он замолкает и ничего не говорит. 1942 год по главной улице Сопота под наднабережной, на котором живет эта Пади Стефани, на этой улице, едут машины с евреями в Освенцим. Мужчины стоят по периметру грузовика, а женщины и дети сидят на одном из поворотов. Ребята выталкивают одного из них из машины. Он падает в кювет. Валяется в кювете, к ночи ползет к дому, скребется. Там одна пани Стефания. Она его пускает в дом и помещает его в подвал, где он до 45-го года и живет. Два университета, варшавский и петербургский, интеллектуал абсолютный, подарил мне Солженицынскую книжку первую. Значит, мы живем у них в один прекрасный день. Пани Стефания, оба говорят по-русски вполне прилично. Она так просто хорошо. Значит, в один прекрасный момент она мне говорит: слушай, Борис, они все вот и, значит, натурального индиана, настоящего индейца. Хочешь ли ты его? Хочу. Завтра поедем. Завтра садимся на машину и едем невдалеке. Район называется Гданьск-Вжещ. Это же там три города. Гданьск, Гдыню и Сопот. Это три города, которые практически один город на побережье. Приезжаем, звоним. Открывает дверь двухметровый амбал. Седой уже. С теми же голубыми глазами. Входим в дом. Садимся, разговариваем. Он почти не разговаривает. Сидим, начну. Жена его, Полька, конечно, дали нам постольку выпить. Прям таких кусочков, в которых палочки воткнуты, закусить. На один прекрасный момент он мне говорит: слушай, Борис, а ты из России? Я говорю: так. Слушай, Кахани, а мачи медведи в роще? Так. Слушай, а мог бы я сдобыть шкуру? Я говорю: не вопрос. У меня лежит дома шкура пестуна. Она твоя. Но вывести мех из России в тот момент было невозможно. Я говорю: только вот как ее вывести, я не знаю. Ну, хорошо, спасибо, я подумал. Но шкура моя твоя. Дякую тебе. Поговорили, поговорили. Мы ушли. Ну, еще помотались по Польше. Больше месяца мы там были. И приехали в Москву.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» художник Борис Жутовский с очередной своей байкой «Гордый сын гордой матери».
Приезжаем в Москву. Проходит какое-то количество времени, телефонный звонок. Борис, я говорю: так, день добрый, Кахани, это Саток Муве. Когда мы у него были, я видел маленькую седую старушку, которая ходила там по коридору где-то. Пару раз промелькнула. Это его мама была. Слухай, Борис, это Саток Муве. Такая проблема, мам. Али я приезжам до Москвы. Я говорю: хорошо. Придешь на вокзал меня встретить? Конечно. Мы приезжаем на белорусский вокзал. У меня 402-й москвич. Ну, его жена и два или три вот таких чемодана. Как я их запихиваю в этот москвич, я не знаю. Я привожу их домой, на Кутузовку. Люська там уже сварганила обед, накрывает на стол. Я-то все время думаю, что делать, потому что он огромный, и жена не маленькая. А я не велик. А Люся, покойная жена моя, вообще была крохотная. У нас всего один диван в квартире, где мы спим. Больше у нас ничего нет. Где спать? Ну, как его? Я потом не понимаю, с чем он приехал. Ну, посидели, поговорили. Я задаю ему вопрос: Саток, а что сейчас стало? Для чего приехал? Какая проблема у тебя в том чаще? Хани, не вем. Але я мам запрошение. У меня приглашение от какой-то дамы. И вот я по этому приглашению и приехал. Я говорю: а что за дама? Не знаю. Я говорю: ну а как мы ее найдем? Он говорит: ну вот телефон тут есть. Я беру телефон, звоню, я говорю: добрый день, здравствуйте. Он говорит: как Борис Жутовский, художник. Вот у меня Саток Шуплатович. Он в Польше стал Шуплатович по фамилии матери. мне Саток Супатович, он приехал из Варшавы, и вы его приглашали, он мне вот дал ваш стих. «Где он? Мы его ждем уже, который день, столы накрыты немедленно». Я говорю, вот мы сейчас за никаких обедов. Ну, мы все равно обедали. Я счастливый погружаю его со всеми чемоданами с женой в автомобиль и еду. Проспект Мира, девятиэтажная башня, рядом с метро. Мы поднимаемся, звоним. Дверь открывает дама, седая, такая по-комсомольски стриженная такая вот, в такой тряпке, ну, побежалости такие восточные, в тюбетейке. Кидается к нему, он, ну, входим, огромная квартира, кругом ковры, на коврах оружие, в большой комнате, ну, дастархан накрыт, причем накрыт на полу, и подушки. Мы садимся. Я шепчу Сатоку, я что-то еще не дам. Какие-то молодые люди бегают, постепенно усаживаются за стол. Немалое количество народу, непонятно, кто это, что, ничего не понятно. Ни ему непонятно, ни мне непонятно. Поднимается эта дама с бокалом и начинает произносить тост за Саток. Из этого тоста выясняется, что она его сестра. Та самая девочка, которую оставили в приюте, когда маму привезли в Верный. У него на лице ничего совершенно спокойно. Она, значит, произнесла тост. Все, конечно, пригубили, выпили. Он говорит, это невероятно. Тогда я вам сыграю. Достает из кармана вот такую железку, вставляет ее сразу в это. И начинает... Вот индийскую мелодию. Он... Ну, ты говорит, минут 20. Все слушают. Ну, она дальше объясняет, что она его разыскала и пригласила для того, чтобы написать книжку об их судьбе. Мне она говорит, вы можете не волноваться. Ему же оказана гостиница. Он живет в гостинице. Все в порядке, вот вам телефон, его номер в гостинице. То есть по тем временам все фантастически непонятно, как организовано. Ну, я говорю, Саток, шкура тебя ждет, шкура тебя чека твоя, ну, добже. Я говорю, а как ты ее повезешь? Вот, Борис, не волнуйся. Я сяду в поезд, расстелю шкуру, сяду на шкуру, одену свои перья, с собой перья эти, и буду играть. А когда придет там смотреть, я вот скажу, что это мой реквизит. Ну, я понимаю, что мне, в общем, надо уходить. Да, я говорю, это же даме, я говорю, вот мы будем делать книжку с одним условием, что оформлять книжку буду я. Она говорит, конечно, буду. Они сделали книжку, я ее оформил, она есть у меня. Ого. Вот. Значит, я собираюсь уходить уже. И какой-то молодой человек говорит мне, Боря, вы уезжаете? Я говорю, да, я его сейчас уезжаю. А вы на машине? Я говорю, да, я на машине. А вы меня до метро не добросите? Я говорю, конечно. До метро там 10 шагов. Щербаковская, просто вот рядом. Мы оба выходим, садимся в машину. И он мне начинает рассказывать. Перед этим я ему говорю, значит так, перво-наперво задаю вопрос я. Перво. Куда я попал? Что это за дом? Вот того, что не знаете, если бы я знал, я бы не спрашивал. Отвечай мне, что это за дом? Боря, ну это же старшая жена Расулова. Тогда мне понятно прием, характер, все. Тогда мне понятно, откуда она добралась до каких-то архивов и что-то разыскала. Я говорю, ну ладно, теперь рассказывай твои проблемы. Он говорит, понимаете, Боря, я из Душанбе. Я русский из Душанбе. Я кончил школу. И мы с папой и с мамой решили, что я поеду учиться в Москву, в университет. Я пошел в Министерство образования, а там в Душанбе, и говорю, что это, потому что квоты же были тогда. Все республики имели квоты. Ну, и он рассчитывает на эту квоту. Они ему говорят, ну, наверное, конечно, почему нет, но решить это может только Расулов. Он идет к Расулову. Вероятно, в провинции это так просто. Тем не менее, как он рассказывает. Он идет к Расулову. Расулов его слушает. Хорошо. Хорошо, не проблема. Ты поедешь учиться в Москву. Но с одним небольшим условием. У меня вот тут младшая дочка забеременела. Ты на ней женишься и едешь в Москву. Его вопрос ко мне, что делать? Я ему, как московский хлыщ, говорю, успокойся. Женись, учись, а потом разведешься. Нет вопросов. Вот это что так просто? Я говорю, а что ты мне продумал? Нормально? Ты же в Москве, а не в Дюшембе. Ты в Москве живешь, в Москве ты женишься. В Москве ты и разведешься. Мы расстались с ним. Ну, через некоторое время Санток звонит, говорит, я уезжаю, давай неси шкуру. Я привез ему шкуру прямо на вокзал. В поезд он сел и уехал. Через некоторое время телефонный звонок из Польши. Звонит пани Стефания. Боречка, я приезжаю в Москву. Я говорю, пани Стефания, не вопрос, живете у нас без всяких проблем. Абсолютно. Она очень симпатичная, милая, ну, такая... журналистка провинциальной курортной газетки, такая слегка разухабистая, но, в общем, ну, такая провинциальная журналистка, не молодая дама уже. Значит, живем в Москве, там, ну, Цумгум, Мавзолей, вот вся мелкая, мелкий кавалерийский набор столичной приязни. Думаю, прекрасный момент говорит мне, Бочек, у меня есть одна проблема. Понимаете, в чем дело? До революции... Мы жили в Москве с родителями. Мы жили в Москве, и вскоре после революции мы уехали во Львов. А потом, накануне войны, мы уже переехали из Львова в Сопот. Вот в этот дом, где вы и были. Я хотела бы посмотреть этот дом. Я говорю, а где дом-то? Она, площадь такая-то. Нет такой площади. Нет такой площади. Он до революции так назывался теперь. Я говорю, а что-нибудь вблизи там, что там? Она говорит, ну там невдалеке была Бутырская тюрьма. Я говорю, ну, я знаю очень хорошо. Полиха. Она говорит, полиха, 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 полиха. Ну, поехали. Садимся в машину, едем, приезжаем на площадь борьбы. Она говорит, вот он этот дом. Вот этот подъезд. Квартира 3, вот. У меня тут все застыло от холода. Сейчас поймете, почему. Мы, значит, входим по этой лестнице, я звоню в эту квартиру. Еще были демократические достаточно времена, как женщина, я ей объясняю, что вот дама, с которой я когда-то до революции жила, она хотела бы просто, ну, пожалуйста, заходите. Мы заходим в эту квартиру, она говорит, вот эта комната, вот это, и плачет, вот эта комната, вот. А еще в туалете там была цепочка и фарфоровая ручка. Я говорю, сходите, посмотрите. Так оно и есть. Так в этой комнате с 18 года по 54 жила моя бабушка Марья Ивановна. Вот это да! Я в этой комнате, как вы понимаете, и ручку эту с цепочкой, все это знаю. И черный ход, и все там.
Ручка вас породнила.
Все я это знаю. Ну, такая история. Значит, у меня в Гданьске есть дружочек. Познакомились мы с ним в 57-м году на фестивале. Он художник, теперь уже профессор Академии художеств. Когда-то он был в компании, был такой польский театр ЦОТО, театр Рейк. С этим они приехали в 57-м году на фестиваль. Это знаменитый был театр, потому что там был Кабела, Цибульский, все. Вся прелесть культуры тех, Травич, ну все там были. Значит, и я с ним тогда познакомился. Я время от времени к нему в Гданьск наезжаю. Давно уже, правда, не было сейчас, потому что он болен, уже почти ослеп. Я к нему приезжаю. В один прекрасный момент, в один из приездов, надравшись там как следует, я приехал туда с выставкой. Выставка это очень хорошо называется, потому что я приехал с бумагой, и с красками, лаками, и со всем. И картинки сделал у него в мастерской. И потом выставил и сделал выставку. Потому что вывести картинки в те времена было невозможно никак. Ну, в один прекрасный пьяный разговор я ему говорю, слушай, я хотел бы съездить в Сопот. Я в 65-м году был в Сопоте, там в гостях. Я знаю уже от Андрея Дравича, что и пани Стефания, и пан Михал умерли, и дом они продали. Ну, мне хотелось посмотреть все-таки. Но мы едем. Это теперь уже называется улица Червоной армии 25. Значит, мы приезжаем, останавливаемся. у калитки дома стоит амбал. Я, значит, выхожу и говорю ему на коряном своем польском языке. Он говорит: добрый, я вот здесь бывал, хотел бы зайти, но тут невольно. Нельзя. А вы понимаете, я-то был когда-то невольно. Нет, камень нет. Что же. И в этот момент из дома выходит человек. Высокий, статный, сытый, в черном одеянии, с белым воротничком, ксенц. И так на меня с недоумением смотрит. Я ему начинаю говорить, что он не вопрос, говорит, что прошу. Мы вошли в дом, посмотрели, оглянулись, ну, все другое. Сытый, красивый, новый дом, ничего от старого не осталось. Мы поблагодарили и ушли. Сели в машину, в лодок сидит, как каменный. Отъезжаем. Ну, что же такое каменный, в чем дело? Он так, ты знаешь, что это за дом? Нет, нет. А ты же не знаешь, кто это такой, который каменный? Я, откуда я знаю? Ой, это же ксенц Ярецкий. Главный ксенц солидарности. Вот вам байка.
А на дворе был какой год?
Боюсь соврать, но это было самое, что ни на есть, вот самое-самое солидарностью с этим самым, с, как это?
С Валенцией.
С Валенцией. А у меня вытыло все. С Валенцией. Самое, что ни на есть противостояние, как раз, когда я там был, туда же приезжал Раковский, уже к тому времени в ЦК партии он сидел, и уже совсем большой чиновник стал, и он приезжал что-то с Валенцией дискутировать там была. И, кстати, ночевал у нас с лодоком там. Да. Вот такая вот история.
Борис Жутовский с очередной байкой. Нас ждут и другие. На волнах Радио Свобода программа «Поверх Борис».